Есть два способа считать производительность труда. Можно взять отдельно взятое предприятие. На отдельно взятом предприятии может быть сплошная автоматизация и робототехник, практически безлюдное производство. Там производительность труда будет просто зашкаливать. Но на фоне этого идеального предприятия в стране может быть массовая безработица, доходящая до 50%. Причем это я не абстрактный пример беру, а это я беру пример стран Южной Европы. Да, статистика там немножко приукрашивает ситуацию, но реально примерно 50% населения трудоспособного, оно или вообще безработно, или имитирует некий вид деятельности. Если мы посчитаем производительность труда, разделив общественный продукт на все число населения, то получится совершенно другой показатель. Швейцарцы, безусловно, считают показатели по отдельным отраслям, но не по экономике в целом. И я не исключаю, что действительно на Западе есть отдельные предприятия, отдельные производства, отдельные даже отрасли, которые... может быть, даже на порядок имеют более высокую производительность, чем средняя производительность промышленности Российской Федерации. Но если мы посчитаем, действительно, пользуясь не официальной статистикой, а реальными цифрами, производительность труда по всему обществу, то картинка получится явно не в пользу Запада. И те, кто бывал за границей, они прекрасно видят эти скрытые формы безработицы, так называемый офисный планктон. Это офисного планктона или так называемый middle class в Европе более чем. И люди не очень даже сами понимают, чем они занимаются. И в чем заключается их вклад в создание общественного продукта. В России, к сожалению, за последние годы тоже много негативных моментов. Скажем, у нас появился такой вид деятельности, как охранный бизнес. И говорят, что 2 миллиона крепких мужиков находятся в охранном бизнесе. Конечно, если бы эти мужики бы занимались выплавкой стали, чугуна или пахали землю, то, наверное, бы это бы реально увеличило наш общественный продукт. Так что я не хочу обелять нашу реальность, но хочу сказать, что мы должны все-таки сравнивать корректно производительность труда в разных странах. Разве можно посчитать человеческую жизнь в рублях? Потому что оборона – это прежде всего безопасность, это прежде всего защита людей, это прежде всего защита их жизни. За достаточно длительный период мы как-то перестали понимать самые простые вещи, что человеческая жизнь – это высшая ценность, и ее никакими рублями не измеришь. И вот те люди, которые прошли горнило войн, они понимают, почем жизнь, почем бутылка вина, а почем кусок хлеба. И в этом смысле вот экономический либерализм, он совершенно перевернул сознание молодежи. В учебнике по экономической теории или по экономикс вы вообще не найдете нигде упоминания о том, что экономика прежде всего обеспечивает безопасность общества. Это же высшая ценность. И ради этого можно пожертвовать какими-то излишествами, а может быть даже и не излишествами. Это, безусловно, мобилизационная экономика. И я даже более того могу показаться непопулярным. Я скажу, что Россия вообще обречена жить в условиях мобилизационной экономики. И это не какие-то приливы и отливы, это некая константа. Потому что Россия – это особая, уникальная цивилизация, которая никогда не будет удовлетворять Запад. Более того, Запад раздражается этой цивилизацией. Даже не потому, что у нас здесь природные богатства, а просто потому, что мы даем совершенно иной пример, иную модель, иную альтернативу. И уже само это как-то настраивает Запад, я имею в виду под Западом хозяев денег, на то, чтобы нас уничтожить. Поэтому такова наша история, и не надо думать, что вот что-то такое чрезвычайное, вот эти экономические санкции. Да все, это было на протяжении не только 20 века. Собственно говоря, противостояние Запада и России, наверное, еще идет со времен Александра Невского. Просто мы как-то историю должны еще раз взглянуть на нее и понять, что это цивилизационное противостояние. Здесь возможны две формулы. Либо противостояние, либо сосуществование. Лучше сосуществование. Но есть, конечно, третий вариант конвергенции. Но конвергенция – это исчезновение России. А если исчезнет Россия, исчезнет мир. Хозяева денег, прежде всего главные акционеры ФРС, постарались сильно для того, чтобы в 2015 году создать финансовый хаос. Мы говорим о том, что арабская весна – это хаос. Но Украина – это тоже хаос. В мире финансов тоже создается хаос. И с моей точки зрения, этот хаос тоже может выйти из-под контроля. Достаточно много, будем так говорить, аргументов в пользу этого тезиса. Ну, достаточно сказать, что в конце 2015 года, скажем, Международный валютный фонд под диктовку Белого дома поменял правила игры. То есть, оказывается, сейчас государства могут объявлять дефолт или мораторий по своим обязательствам перед суверенными кредиторами. Собственно, кредиты суверенных государств, суверенные кредиты – это основа финансовой стабильности. Это, будем так говорить, кредиты последней инстанции, которые обеспечивают стабильность, финансовую стабильность мира. И я не знаю, как вот это вроде бы частное решение может сказаться. Знаете, иногда кажется, что это мелочь, но эта мелочь может потом превратиться из маленькой трещинки в громадную пропасть. Ну, были, безусловно, решения, которые, ну, как-то удивляют. Я уже считал, что Международный валютный фонд в следующем году прикажет долго жить, потому что 5 лет не было реформы. Последние дни уходящего 2015 года американский конгресс неожиданно все-таки поддержал ратификацию решений о 14 корректировке квот Международного валютного фонда. Так что, может быть, эта организация еще поживет, но, с моей точки зрения, она долго все равно жить не будет. Потому что все равно через некоторое время Соединенные Штаты потеряют контрольный пакет акций, у них будет меньше 15% доля, и, соответственно, им эта игрушка будет уже неинтересна. Но, как бы, видимо, предвидя такое развитие событий, Китай проявил инициативу и создал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций как альтернатива Международному валютному фонду. Ну, никого пусть не смущает название «Азиатский», потому что членами этого банка стали 20 неазиатских стран, причем такие, как Великобритания, Швейцария, Франция. И вполне вероятно, что это может быть альтернативная Международному валютному фонду площадка. Много еще других событий. Безусловно, что это и по-прежнему хроническое снижение цен на черное золото, что тоже отразится и на финансово-валютном положении всего мира. Ну вот, с моей точки зрения, все идет к тому, что в 16-м, максимум в 17-м году произойдет дезинтеграция вот этой мировой финансовой системы. Я пытаюсь искать некие аналогии в недавней истории, и мне это напоминает ситуацию второй половины 30-х годов, когда, как вы знаете, рухнул золотой стандарт в его усеченной форме в результате того, что начался экономический кризис в мире. Произошел распад единой финансовой системы на валютные зоны и блоки. И я не исключаю, что именно это произойдет и в ближайшее время в нашем мире. Соответственно, мы должны тоже выстраивать в России нашу политику с учетом вот такого сценария. А это, прежде всего, необходима защита от второй волны мирового финансового кризиса. Это надо уже четко представлять себе, значит, с кем и как мы будем выстраивать отношения, и что это будет за валютный блок или валютная зона. и, соответственно, накапливать золото. Но по части последней позиции, слава богу, Центральный банк это делает. Но единственное, что меня смущает, что Центральный банк не является органом государственного управления по Конституции Российской Федерации. И было бы неплохо перевести золото с баланса Центрального банка на баланс Министерства финансов. Китай, собственно говоря, пытался несколько десятилетий сидеть на двух стульях. Вот этот разрыв между идеологией и экономическими реалиями, он сегодня достиг такой степени, что Китай практически обречен на катастрофу. Собственно, коммунистическая партия, коммунистическая идеология является лишь фиговым листочком, прикрывающим развитие Китая по пути зависимого капитализма. Это именно зависимый полуколониальный капитализм. И просто за счет того, что сегодня достаточно высокий уровень потребления, а главное, что он растет, создается некая иллюзия того, что это вот некая альтернатива тому классическому капитализму, который существовал в Европе уже как минимум 200, а то и 300 лет. Но эта иллюзия скоро исчезнет, потому что Китай был затянут в мировое капиталистическое хозяйство в качестве, будем так говорить, мастерской. Ну, когда-то Англия была мировой мастерской, на сегодняшний день Китай является такой мировой мастерской, которая обслуживает большую часть человечества, прежде всего Соединенные Штаты. На сегодняшний день глобализация заканчивается, она практически закончилась. И, соответственно, заканчивается, будем так говорить, развитие той модели, которая складывалась на протяжении нескольких столетий, а именно капиталистическая модель. Потому что капиталистическая модель, об этом многие говорили, и в 19 веке, в 20 веке, она упирается в рынки. То есть проблема реализации, отстающий спрос, отстающий платежеспособный спрос. Собственно, вот эта диспропорция между предложением товаров и услуг и ограниченным платежеспособным спросом – это следствие вот этой ростовщической модели. Потому что в этой ростовщической модели денежные обязательства всегда превышают денежную массу на величину начисленных процентов. И отсюда, собственно говоря, возникает этот принцип велосипеда, то есть экономика должна постоянно расти. Отсюда, соответственно, вот эти ложные идеологемы. Откройте любой учебник, там ключевое слово – экономический рост. Понимаете, ростовщичество и экономический рост имеют не только единую этимологию, но имеют и единую логику, потому что и там происходит рост раковых клеток. И вот эти раковые клетки, они образуют метастазы и разрушают общество, разрушают все человечество. Я так совсем пунктиром говорю. Китай тоже стал подвергаться воздействию вот этих раковых клеток. Там все это происходит очень быстро. На сегодняшний день Китай уже не в состоянии обеспечить дальнейший рост экспорта. Глобализация закончилась. Соответственно, у Китая была единственная альтернатива – это развивать свой внутренний рынок. Но внутренний рынок Китай не может развивать, даже в силу того, что для этого нужны действительно колоссальные человеческие усилия. Потому что внутренний рынок – это значит создание целостного, единого народно-хозяйственного комплекса. Единственный, я бы сказал, такой пример создания единого народно-хозяйственного комплекса – это Советский Союз. В результате индустриализации, в результате тяжелейших пятилеток сегодняшний китаец на такие жертвы, на такую мобилизацию уже не готовил. И даже вот последние события, связанные с тем, что юань попал в корзину резервных валют, поставило перед Китаем дилемму. Значит, а что дальше-то делать с этой игрушкой под названием резервная валюта юань? Либо идти по американской модели, по американскому пути, либо идти по японскому пути. Американский путь – это, значит, вывод юаня на орбиту действительно не резервной, а уже мировой валюты. А вывод национальной денежной единицы на орбиту мировой валюты предполагает очень серьезную мобилизацию. Причем мобилизацию не столько даже какую-то там физическую или даже какую-то интеллектуальную мобилизацию, предполагает, будем так говорить, жертвование некими нравственными принципами, базовыми принципами. То есть на примере Соединенных Штатов мы видим, что это означает. Соединенные Штаты в конце 19 века стали первой промышленной державой в мире, а их доллар был провинциальной валютой. Настолько провинциальной, что, собственно говоря, никто даже и не пользовался этой денежной единицей в Европе. Ну, причин было несколько, в том числе и одна из причин, что у Соединенных Штатов не было своего центрального банка. Поэтому этот доллар имитировался многими банками американскими. Поэтому, значит, для того, чтобы вывести американский доллар на мировую валютную орбиту, требовался центральный банк. А он был создан немножко более 100 лет назад, в конце декабря 2013 года, ровно 102 года назад. У Китая есть вроде бы центральный банк, называется Народный банк Китая. Но это было необходимое, но недостаточное условие. Вот сразу же, как только был создан центральный банк под названием ФРС, началась Первая мировая война. Некоторые думают, что это случайно, или даже вообще не обращают внимания на вот эти хронологические совпадения. А это ведь внутренняя логика, это некий внутренний закулисный план хозяев денег. И вот Первая мировая война, безусловно, подняла американский доллар на очень большую высоту, но тем не менее, даже после Первой мировой войны не сумел американский доллар стать единственной мировой валютой. Был некий паритет между британским фунтом и американским долларом. И хозяевам денег потребовалась еще и Вторая мировая война, и вот только уже в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции наконец де юре был легализован вот этот статус американского доллара как мировой валюты. Вот, собственно говоря, китайцы должны понимать, что им надо проделать для того, чтобы юань стал мировой валютой. А второй вариант, я хотел сказать, второй вариант, это японский вариант. Я учился в то время, когда все обсуждали так называемое японское экономическое чудо. Сегодня мы прекрасно понимаем, что за этим так называемым экономическим чудом скрывались определенные геополитические планы хозяев денег. Япония нужна была как некий, будем так говорить, противовес Советскому Союзу на Дальнем Востоке. Но, тем не менее, значит, иена вошел тоже в корзину резервных валют. И некоторые стали говорить, вот реальный конкурент американского доллара. Но все закончилось достаточно банально. Соглашение Плаза, это 1985 год, это встреча центральных банков нескольких стран, ведущих стран, и дядя Сэм потребовал от Японии в приказном порядке повысить курс иены. После этого японское экономическое чудо окончательно накрылось медным тазом. После этого иена уже стала терять свои позиции. И, собственно говоря, иена остается на сегодняшний день лишь формально в корзине резервных валют. Но вот новоиспеченный резервный юань даже имеет больший удельный вес в этой корзине, чем британский фунт и японская иена. Вот, собственно, у китайцев два таких варианта. Есть, конечно, третий вариант, но третий вариант там обсуждают в очень узком кругу. Это возвращение к, будем так говорить, советской модели. Советской модели. Это модель, которая предполагает государственную валютную монополию. Юань должен вернуться в лоно национальной экономики, быть национальной денежной единицей и не использоваться в качестве денег для международных расчетов, а уж тем более в качестве мировой валюты. Потому что использование национальной денежной единицы в качестве мировой валюты неизбежно приводит к тому, что страна, которая печатает эти национальные денежные единицы, она должна пожертвовать своей экономикой, своей реальной экономикой. Потому что эти денежные единицы могут попасть в международное обращение только в том случае, если платежный баланс этой страны отрицательный. Собственно, это проходила Англия в середине 19 века, это проходила Америка, Кстати, была очень серьезная оппозиция ратификации соглашений Бреттон-Вудской конференции в американском конгрессе. Многие люди прекрасно понимали, что на этом кончается индустриальная Америка. И она действительно окончательно кончилась при Джоне Кеннеди. Джон Кеннеди последний, кто пытался хоть как-то купировать последствия вот решения Бреттон-Вудской конференции. Я напомню, что все-таки высшей целью экономики является человек. Именно человек, который является собой образ и подобие Божие. Первое свойство Бога – творец. На сегодняшний день японцы перестали быть творцами. Это просто некое существо, ну, будем так говорить, человек, но с некими усеченными свойствами, качествами, функциями. И, конечно, я бы не хотел, чтобы Россия шла по японскому пути. Вспомните, как умирал Рим. Как умирал Рим? Собственно, Рим умирал от пресыщения. Аристократия, она уже где-то к 25-30 годам настолько пресыщалась всей роскошью жизни, что просто уже дальнейшая жизнь становилась бессмысленной. Вот у того же Теодора Момзена «История Древнего Рима» описаны сцены, когда эти аристократы в 25 лет погружались в ванну там с вином и вскрывали себе вены. Вот так они уходили из жизни. А что касается плебса, то плебс привык жить зрелищами и хлебом. Но поскольку, значит, экстенсивное развитие Римской империи закончилось, то через некоторое время кончились средства для зрелищ. А еще некоторое время прошло и для хлеба. И они просто вымерли, тихо вымерли. Понимаете, вот в этом смысле мне японцы напоминают именно этих самых римлян, которые вот тихо уходили из жизни. Одни в ваннах с вином, а другие просто от голода. Я хотел бы сказать, что где-то год назад, когда мне задавали вопросы насчет итогов 2014 и перспектив 2015 года, я говорил, что вообще вероятность второй волны финансового кризиса в 2015 году очень высока. Очень высока, причем я ссылался на соответствующую статистику. Но вот я как бы специально подчеркиваю, что мой прогноз не состоялся. Но, видимо, делалось все возможное и невозможное для того, чтобы оттянуть это. И оттягивали до последнего, оттягивали до 31 декабря 2015 года. И вот то, что мы наблюдаем в первых числах января 2016 года, это вот те отложенные проблемы, те отложенные дисбалансы и противоречия, которые выплеснулись. Они выплеснулись в виде, значит, падения фондовых индексов в Соединенных Штатах и в Китае. Они выплеснулись в виде того, что начался обвал валютных курсов ряда денежных единиц, прежде всего юаня. Это выразилось в дальнейшем падении и без того низкого уровня цен на черное золото. И я думаю, что в 2016 году уже не удастся как-то оттягивать и купировать вот эти кризисные явления. Думаю, что 2016 год – это время второй волны, причем начало. Когда все это закончится, я сказать, естественно, не могу. Я хотел бы сказать, что по чисто формальным показателям уже сегодня мир более созрел, даже перезрел для второй волны финансового кризиса. Ну, скажем, вот Китай опубликовал некоторые данные своей статистики. Видно, что, значит, за прошедший год произошел небывалый отток капитала. Летом, значит, в среднем в год из Китая утекало, это чистый отток капитала, 150-160 миллиардов долларов. Для справки скажу, что рекордный отток капитала в России был в 2014 году, он составил 151 миллиард. То есть Китай тут несоизмерим с Россией. А другой показатель – это, значит, сокращение международных резервов Китайской Народной Республики более чем на полтриллиона долларов. Это тоже корреспондирует с показателями оттока капитала. А все это означает, что инвесторы не доверяют Китаю, а инвесторы живут негативными ожиданиями по поводу китайской экономики. И это будет проявляться в дальнейшем падении курса юаня. И что знаменательно, что это произошло как раз в тот момент, когда юань получил почетное звание резервной валюты. Некоторые западные экономисты используют слово «цунами», финансовое цунами. Ну, волна, собственно, сопровождает цунами. Я не представляю себе цунами без морской или океанской волны. Почему-то приходит всегда на память картина Айвазовской «Девятый вал». Вот примерно так может выглядеть мировая экономика вот в результате второй волны финансового кризиса. И, кстати говоря, большинство экспертов совершенно справедливо говорят о том, что вторая волна будет жестче, чем первая. Первая волна была купирована. Она была купирована нестандартными методами. Она была купирована тем, что, скажем, из бюджетной системы США в банковскую систему было закачано в общей сложности до 2 триллионов долларов. Более того, значит, Федеральная резервная система выдала кредитов в общей сложности на 16 триллионов долларов. Правда, это были короткие кредиты, и до сих пор неизвестно, значит, на каких условиях выдавались эти кредиты, но проводился аудит, частичный аудит ФРС, который подтвердил, что такие кредиты были. Дальше, с 2009 года началась программа количественных смягчений, то есть фактически был включен станок, то есть фактически ускоренными темпами продолжилось построение долговой пирамиды. Ну, некоторые говорят, что, в принципе, сложилась такая система, которая позволяет строить бесконечную долговую пирамиду. В Древнем Вавилоне тоже думали, что они могут построить пирамиду, которая будет до небес и даже выше небес, и что они будут на уровне Бога и даже выше Бога. Это была идеология безумного царя Немрода. Современные Немроды тоже строят свою пирамиду, но, понимаете, есть определенные ограничения. Даже если не говорить о том, что Бог покарает их за их безумие, потому что действительно по своему менталитету это люди, которые себя уже мнят богами или полубогами. Вот даже у Энгеля вышла книга, которая называется «Боги денег». Это действительно не просто красивая фраза, а надо понимать, что эти люди действительно уже себя считают некими сверхлюдьми, сверхчеловеками. Мне хотелось бы сказать, что чисто логически и рационально можно объяснить, что это не может продолжаться бесконечно, потому что ведь необходимо обслуживать долги. А обслуживание долгов ограничено какими-то конечными ресурсами. Ну, скажем, обслуживание государственного долга ограничено таким ресурсом, как государственный бюджет. И, скажем, до поры до времени эта проблема не особенно волновала Соединенные Штаты, потому что американское казначейство получало деньги взаймы от ФРС, обменивая эти деньги на казначейские бумаги. А проценты по казначейским бумагам были чисто символические. Поэтому процентные расходы в федеральном бюджете США они занимали не самую большую долю. Это была вторая статья после военных расходов. Сегодня кончилась уже программа количественных смягчений. Процентные ставки будут повышаться. Соответственно, обслуживание долга будет забирать все большую часть американского бюджета. И можно себе предположить, что в какой-то момент времени обслуживание долга будет съедать весь американский бюджет. Ну, это вот один из способов доказательства, рационального доказательства того, что долговая пирамида не может выстраиваться до небес. Мы должны выставить некие барьеры на пути этого финансового цунами. Хотя, конечно, на это требуется некоторое время, но не очень большое. Я имею в виду, прежде всего, введение ограничений и запретов на трансграничное движение капитала. Вот, потому что если не будет таких запретов, то может произойти очередной обвал рубля. с труднопрогнозируемыми последствиями. Во-вторых, это необходимо нам срочно перестроить деятельность Центрального банка. Но вот на это потребуется больше времени. Хотя, с моей точки зрения, на Неглинке есть все необходимое и достаточное. У них уже есть заготовки на все случаи жизни. И план А, и план Б, и план В, и план Я. Я работал в Центральном банке, поэтому уверяю вас, что они могут играть спектакль под названием того, да мы этого не знаем, да мы к этому не готовы, они ко всему готовы. То есть на самом деле переориентировать выпуск рублевой массы не под покупку валюты, а под кредитование реального сектора экономики. Это называется рефинансирование коммерческих банков. Но рефинансирование коммерческих банков не для того, чтобы они играли на финансовых рынках, а для того, чтобы они кредитовали реальный сектор экономики. Ну, естественно, что для того, чтобы у Центрального банка не было никаких соблазнов увильнуть от выполнения этой важнейшей миссии, придать Центральному банку статус органа государственного управления. Потому что в настоящее время он имеет очень невнятный статус некого института, независимого от государства. Это только для начала. Это то, что можно делать срочно. То, что потребует определенного времени, это, конечно, введение централизованного управления экономикой. Все-таки мы должны понимать, что в условиях кризиса всегда происходит усиление государственного влияния в экономике. Если страна хочет действительно выйти из кризиса, а не превратиться в какой-то придаток. Были такие случаи во время кризиса 30-х годов. Скажем, Аргентина, она была когда-то цветущей страной, но в результате кризиса она превратилась в периферийную страну. Мы, безусловно, должны вводить планирование, обязательно. Причем не краткосрочное планирование, а среднесрочное, пятилетнее планирование. Ну и так далее, и так далее. Соответственно, значит, мы должны усиливать государственный сектор экономики. То есть вместо приватизации, наоборот, необходима национализация. Причем, когда я говорю национализация, я имею в виду и так называемые государственные корпорации, потому что они чисто номинально являются государственными. На самом деле это вещь в себе, это структуры, которые практически не подотчетны государству. То есть, вот я бы так сказал, действительно, приведение вот этих госкорпораций в соответствие со статусом госпредприятий. При этом я могу предсказывать и сильные внешнеполитические перегрузки, потому что это будет означать, что Запад теряет ту добычу, которую они уже готовы скушать, а она от них будет уходить, эта добыча. Безусловно, это вызовет вой, это вызовет всяческое противодействие. Это вызовет давление со стороны Запада, так что я не обещаю, что это будет все легко и красиво. Но для этого достаточно вспомнить, как проходили пятилетки 30-х годов. Это были тяжелые времена. Но зато мы вышли победителями из этого противостояния экономического, и не только экономического, в 30-е годы, и вышли победителями из Второй мировой войны. Но иначе никак. Иначе, как говорил классик, кто кого. В прошлом году мне часто задавали вопрос насчет Китая. И я всегда очень осторожно отвечал, что я бы не рассматривал Китай как нашего стратегического партнера. По многим причинам. Я уж не говорю о культурно-исторических различиях, мы разные цивилизации. И вот вся история российско-китайских отношений показывает, что у нас никогда не было большого сближения. Были иногда и достаточно серьезные распри. Достаточно вспомнить отношения между Сталином и Мао Цзэдуном. Хотя вроде бы общий был знаменатель под названием «коммунистическая идеология». Но кроме того, значит, чисто экономические соображения. Было видно, что китайская экономика – это колосс на глиняных ногах, К сожалению, многие средства массовой информации выдавали желаемое за действительное, то есть раздували всячески, пиарили китайское чудо, хотя это китайское чудо, оно уже закатывалось. Оно уже закатывалось, и уже были явные звоночки в прошлом году. Ну, такие звоночки, как, например, два падения фондовых индексов. Первое было в начале лета, а второе аккурат пришлось на август, когда проходила вот эта вот встреча, форум ШОС и БРИКС в Уфе. Вот. Это был уже серьезный звоночек, и поэтому, конечно, я говорил, тактический альянс с Китаем, да, но стратегически рассчитывать на Китай не стоит. Да и как-то, я считаю, стыдно России искать каких-то партнеров. В свое время еще Александр III сказал, что у России есть только два союзника – армия и флот. И Господь нам дал все необходимое и достаточное, громадную территорию, дал нам природные ресурсы, дал нам народ крепкий и умный, и совестливый, а это, кстати, очень важно для построения здоровой экономики. Поэтому я думаю, что мы, прежде всего, должны сосредоточиться на самих себе. На самом деле, ведь Россия – это целый континент, целый самодостаточный континент. И нам, наконец, надо немножко встряхнуться от этого дурмана, а я имею в виду дурман под названием «Интеграция мировое хозяйство». Это экономика, в которой реальный сектор уже сведен к минимуму. Если мы даже возьмем статистику валового внутреннего продукта Соединенных Штатов по вкладу отдельных секторов, то увидим, что реальный сектор экономики только 22%. Да, конечно, в этом смысле структура российской экономики тоже порядком продеградировала за четверть века, но тем не менее все-таки у нас вот это крепкое ядро реальной экономики, оно занимает примерно половину валового внутреннего продукта. И естественно, что наша экономика, она прежде всего должна основываться, и мы привыкли основываться на собственных возможностях, на собственных ресурсах и на собственном труде, а не на эксплуатации кого-то. А западная экономика, она выстраивается именно на эксплуатации периферии мирового капитализма. Собственно, капитализм по определению, он двухчастен, двухсекционен. Есть секция золотого миллиарда и есть секция периферии мирового капитализма. Мы в этом смысле все-таки устроены по-другому, и мы должны понимать наши преимущества, исторические, природные, культурные, гуманитарные. У нас все есть необходимое и достаточное. Не хватает только духа. Не хватает духа. А отсутствие духа, это проявляется в том, что мы слишком заглядываем в рот всяким заезжим проповедникам, всяким гуру. На самом деле они, конечно, не желают нам добра. Они как раз пытаются, значит, довести Россию до того состояния, чтобы она была идеальным придатком, обслуживающим золотой миллиард.